Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Константин Колбазов. Шелест. Книга четвертая. Консорт. Глава первая. Лагерь гудел, как растревоженный улей. Солдаты рыли ров, насыпали вал, устраивали артиллерийские позиции, ставили палатки, обихаживали лошадей. Словом, занимались привычным и уже опостылевшим обустройством походного лагеря. Но чисто легионеры Древнего Рима. Впрочем, именно оттуда мы это и позаимствовали. Трудоемкое занятие, не без того. Но в условиях, когда силами всего лишь одного полка выходишь против армии в десятки раз превышающей тебя по численности, лучше уж слить несколько бочек пота, чем умыться кровью. И личный состав уже успел в этом убедиться. Во время ночной атаки татар. Просто бойцы по традиции ворчат, поминая отцов-командиров и свою тяжкую солдатскую долю. Едва вернулись в лагерь, как дымок взглянул на меня. Я кивнул, подтверждая его предположение, на что он наигранно тяжко вздохнул и сделал знак остальным холопам. Те лишь хмыкнули и направились к повозке, за которой присматривала супружеская пара из охотничьего домика. Я эдак прикинул и решил, что нам с Марией и ее палатки за глаза хватит. Все знают, что я регулярно занимаюсь там правкой плетения одаренных полка. О другом тоже знают, но дружно делают вид, что ни о чем не догадываются. Правда, не всегда правдоподобно. Так что для свиданий нам вполне хватает и изнанки, благо там ощущение куда ярче, чем в реале. А вот эта парочка холопов мне и тут пригодится. Не дело отвлекать от работы Игнатова. Его работа – обеспечивать безопасность и вести двойную игру с Шишковским, а не за нашими пожитками приглядывать. Гаврила же с Агафьей и за имуществом присмотрят, и лошадей обиходят, и о питании позаботятся. При этом я им полностью доверяю и могу не опасаться, что кто-то станет рыться в моих вещах и записях. Дымок с парнями перво-наперво потянули из повозки мою палатку. Затем настанет черед остальных. Вообще-то я не был снобом и вполне мог разместиться вместе с моими компаньонами, и статус у меня не тот, чтобы выделяться среди них. Никто ведь понятия не имеет о наших взаимоотношениях, так что для всех мы особая боевая группа одаренных, которой я командую. Да и не собирался я ущемлять их, несмотря на нанесенный мною узор повиновения. Просто мне так удобнее работать, вот и все. Я всегда находил себе занятия. То над чертежом очередной задумки тружусь, а если в этот момент кто-то рядом вушкается, это здорово отвлекает и раздражает. То те же разговорники лажу. Сегодня это моя главная статья доходов, полностью уходящая на оснащение и содержание нашего маленького войска. Лиза настолько занята, что пока не в состоянии уделить этому время. Сосредоточив силы на изготовлении снарядов, ну и, наконец, в уединении, я мог просто отвлечься, засев за комиксы. «Господа, предлагаю сыграть по маленькой», — предложил Суханов. «Поддерживаю», — откликнулся Швецов. «Ну куда же от вас деваться, судари? Присоединяюсь», — картинно вздохнул Рудаков. Не отвлекая холопов, они извлекли из повозки походный столик и стулья, после чего появилась шкатулка игрового набора с картами и четырьмя мешочками с монетами по копейке. Игроки из них так себе, зато не в меру азартные. Если бы не узор, то мне их от этого порока нипочем не удержать. Как бы они ни стремились изменить свою жизнь, с азартом и тягой к алкоголю им не справиться. Не бывает бывших, и весь сказ. Улыбнувшись, я кивком подбодрил их, мол, развлекайтесь, и направился к Уфимцеву. Нужно доложить о том, чего я там уже нахулиганил, и прикинуть, где еще подпортить кровь туркам. Когда я только отправлялся, он все же не поверил, что у меня так легко получится прогнать флот от Азова. Скорее уж следовало ожидать попытки турок призвать нас к ответу. Должны же у них быть одаренные. Но вышло так, как вышло. Уфимцева у себя не оказалось, как доложил один из адъютантов. Он убыл к ее высочеству. Поэтому я двинулся на доклад в палатку Долгоруковой. И когда она наконец появилась в поле моего зрения, серьезно так удивился тому, что рядом находится порядка полусотни разномастно одетых казачков. Ничего общего с тем образом, который старательно рисовали в моем мире. Ну, чистой воды разбойники с большой дороги. Не удивлюсь, если и людоловством промышляют, поставляя пленников на рынок рабов. Впрочем, иные в условиях дикого поля без чьей-либо поддержки и не выстоят. А эти заняли свою нишу, прочно встав на стыке двух цивилизаций. Хотя это сейчас не имеет значения. А вот что реально интересно, так это какого ляда они тут забыли? Ладно бы мы уже взяли Азов. Тогда понятно, нужно же наводить мосты с новыми хозяевами крепости, контролирующей устье Дона. А то, глядишь, можно будет разгуляться на морском просторе. Они и прежде в море хаживали, но не так часто и чувствовали себя там не столь вольготно. Оно ведь мало добыть трофей, нужно его еще и пристроить. То ли дело во времена Азовского сиденья, когда казацкие струги резали Черноморскую волну. Ох и покуражились донцы в то время, имея свою базу. Совершали набеги на прибрежные земли, потрошили купеческие суда, да чего уж там, даже военным галерам доставалось на орехи. Но мы только прибыли под стены Азова, и хотя успели врезать туркам по зубам, захватив обе каланчи, крепость по-прежнему контролируют османы. Узнали, как мы пустили кровь татарам и захватили Мехмеда? Вряд ли. Да и по большому счету это всего лишь временный успех. Без доклада, войдя в палатку, обнаружил внутри хозяйку, великую княгиню, обеих ее подруг. Лизы нет, так как у нее забот полон рот. Полковника Уфимцева и весьма занимательного кадра лет 50. Если судить по его 10-му рангу, то представитель казацкой старшины. Ну вот так у меня теперь, на автомате прощупал его, чтобы быть готовым к неожиданностям. Хорошая, я считаю, привычка вырабатывается. В остальном зрелый, харизматичный мужик, привлекательной наружности, с черными как смоль волосами и пробивающийся на висках сединой. Уверенный и волевой взгляд держится с достоинством, как человек, привыкший отдавать приказы, которые незамедлительно выполняют. Высокий, крепко сложенный и в то же время гибкий, как лоза. Именно таким я его и вижу. Одет в дорогой кафтан, пояс с золотыми и серебряными накладками, за который заткнуты пистолеты. Вообще-то, самое настоящее произведение искусства. Украшены жемчугами и серебряной насечкой, саблей и кинжал с самоцветами, на шее ожерелье, где я без труда рассмотрел парочку весьма крупных бриллиантов. Понты, как они есть, да и только. Кавказ моего мира отдыхает.
«А вот и Петр Анисимович. Как сходили?» Встретила меня Мария.
«Более чем удачно, ваше высочество. Эскадра от Азова подалась в море, где и встала на якорь. Два фрегата у причалов легли на грунт. Снаружи только мачты остались. Даже если турки захотят его пожечь, много бед не наделают. Так что можно сказать, что начало нашему флоту положено». «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь, сударь», — хмыкнул казак. Я глянул на гостя и склонил голову на бок. Хамством на эту выходку отвечать не хотелось. Глупо же. В конце концов, передо мной стоит зрелый муж, представитель казацкой старшины, а я всего лишь безусый юнец, расхаживающий гоголем. Вот и позволяет себе немного лишнего. Но и спускать подобное решение так себе. «Я всегда беру на себя ровно столько, сколько могу унести, сударь», — улыбнулся ему в ответ.
«Войсковой атаман войска Донского Ефремов Степан Давыдович». «Мой первый советник, Ярцев Петр Анисимович», — представила нас Долгорукова.
Я обозначил долженствующий поклон, а атаман лишь легонько вздернул бровь, словно хотел сказать: «Так вот ты каков, взлетевший из грязи в князи». Потом глянул на Марию, и было в этом нечто оценивающее, как если бы он прикидывал, какие у него шансы подвинуть молокососа. В ответ Долгорукова окинула его холодным, безразличным взглядом. Вот как ей это удается. Я будто воочию увидел непреодолимую пропасть между ними. «А что, байрактары из Азова? Нечто тебе не помешали корабли топить? Не похоже это на них». Вновь глянув на меня, как ни в чем не бывало, поинтересовался Ефремов. «Осадить-то Мария его осадила, но не так, чтобы сильно. У донцов, как и у татар, бабы одаренные слова не имеют и в сечу не лезут. Потому и отношение к этому племени особое. Домашний очаг – вот ее удел. А дар – это на случай беды, чтобы гнездо свое сберечь. И ведь я точно знаю, что татары уж не раз обжигались, когда брали в оборот, казалось бы, простую станицу, где из мужеского пола оставались только старики да дети. Не солидно быть битыми бабами, но случалось – факт. Только статус женщин у казаков это ничуть не подняло. Знай свое место и точка. Но сейчас он предпочел отступить. Казаки многое переняли от татар, и отступление в диком поле далеко не всегда означает бегство, а зачастую всего лишь тактический прием. «Вы о двух высокоранговых янычарах?» – в свою очередь спросил я. «О них», – с прищуром подтвердил атаман. «С того света докучать нам не больно-то и удобно». «И кто их приголубил?» «Я с моими компаньонами». «О как! Силен!» «Так, самую малость. Скромно пожал я плечами».
«Степан Данилович, я вам искренне благодарна за предупреждение, как и за весть о готовности казацкой старшины драться с нами плечом к плечу. Пока отдохните с дороги, о вас и ваших людях позаботятся. А мы обсудим сложившуюся ситуацию и сообщим вам мое решение».
Казак не стал упираться рогом, хотя весь его вид говорил, мол, чего тут думать да решать. «Следует делать, как он сказал, и никак иначе». Мне откровенно стало интересно, что же такое он сообщил. И таки да, уфимцев стоит, отрешившийся, вперев взор в расстеленную на столе карту. Не те кроки, на которые я все время ругаюсь, а на... другие кроки, но выполненные более качественно. Вот некогда мне было заниматься картографией. Однако то, чем мы сейчас пользовались, отличалось точным соблюдением масштабов и куда большей детализацией. «О чем речь?» Когда атаман вышел из палатки, поинтересовался я.
«Армия Батал-Паши в полутора днях от Азова», — ответила Мария. «Это точно?»
«Судя по всему, так оно и есть», — подтвердил уфимцев.
«Но если так, то наша воздушная разведка не может не обнаружить передвижение такого большого количества войск», — возразил я.
«Забыли, как вы потеряли из виду армию Мехмеда? Нагаи хорошо знают местность и вполне способны использовать ее складки, чтобы скрываться от нашей воздушной разведки, о которой они уже наверняка знают. Впрочем, это может быть и непреднамеренно».
«Дайте мне час, и я это выясню», — предложил я.
«Это непременно», — кивнул полковник и продолжил. «Но сейчас нам нужно решить, как мы поступим. Воспользуемся предложением казацкой старшины или откажемся от их помощи и продолжим придерживаться изначального плана?»
«А в чем состоит предложение?»
«Отступить к Черкасску и вместе встретить армию Батал-Паши. Казаки – это уже серьезнее одного полка, пусть и имеющего в своем составе большое количество сильных одаренных. Поэтому турки наверняка усилятся еще и за счет гарнизона Азова, да и татары подтянутся. Как-то сомнительно, чтобы хан Герай не начал сбор новой армии».
«То есть дать туркам бой на подготовленных позициях, разбить их и затем захватить Азов?» – сделал я вывод.
«Именно так. Казачки не прочь получить выход в море», – согласился уфимцев.
«Вот только в этом случае это будет общая победа, а не только наша. И казачьи курени войдут в Азов вместе с нами». «А тогда уж я буду не столько княгиней, сколько одной из казачьего круга, объединенного с Совета, или как там мы его назовем», — возразила Долгорукова.
«Согласен. Ни о какой самостоятельности тогда можно и не мечтать. Учитывая то, что нас всего лишь горстка против войска Донского, мы быстро окажемся под ними. Чего не случится, если мы займем укрепление?»
«Я так думаю, казацкая старшина полагает, что если в Азове сможет закрепиться наследница российского престола, то конец их вольницы – это всего лишь вопрос времени», – высказал я свои предположения.
«Вообще-то ничего подобного.